мы говорим о церкви. Церковь очень важна. Я хочу сказать, что в это последнее время, опять же, Бог будет открывать, Бог будет напоминать и возвращать нас к библейскому образцу церкви. В следующее воскресенье приготовьте церковь. Я поделюсь, почему я считаю, что наша церковь уникальная. И она, не в том плане, что она единственная, там, правильная, истинная. Вот. А в том плане, что в чем ее уникальность, почему Бог ее создал, почему она существует, почему у Бога есть для нас, на нашу церковь планы. Я буду об этом делиться. Но сегодня я хотел поговорить о некоторых вещах, которые Библия говорит. Потому что я хочу сказать, чтобы для того, чтобы церковь функционировала правильно, она должна вернуться к своим истокам, к Библии, понять, как же мы должны жить. Это не просто, знаете, мы собрали, собрались, Коля, Слава, Игорь, Карина, то есть, знаете, группа людей собрались, скинулись, членские взносы, сбросились, арендовали помещение, повеселили, там, пастор рассказал какие-то шутки, рассказал какие-то интересные истины, все, класс, пожали руки, разошлись. Нет, это не церковь, это может быть клуб. Это может быть какое-то, хорошая какая-то социальная организация. Но это не церковь. Церковь – нечто другое. В Матфея, 5 глава, Иисус говорит о нас, как о верующих, потрясающие вещи. Он говорит, Матфея, 5 глава, чуть я подвину, что мне не мешает. 5 глава, он говорит, вы – соль земли. Да? Церковь. А то я так проверяю, вы спите или нет? Жарко? Хорошо. Значит, Матфея 5 глава, 13 стих. Иисус сказал, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, как разве выбросить ее на попрание людям? Заметьте, большинство блюд не обходится без соли. Соль придает всему вкус. Даже в пирог, даже в торт бросают соль. Иногда, знаете, бывает, сейчас жена уехала с детьми, бывает раз, не нашел соль. Кашу варю с утра, соль не нашел. Набросал сахару, кушаю и плююсь. Вроде сахар есть, я люблю сахар, сладкоежка. А плююсь, почему? Без соли. Без соли даже сахар не чувствуется сладким. Сладость есть. Соль дает всему вкус. Другая истина, да? И Бог называет нас, церковь, что мы соль земли. Мы самое главное. Дальше. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Заметьте, гора, если можно сказать, да, это мир. Где стоит церковь, где стоит? Наверху. Другими словами, нету больше высшей организации, чем церковь. Есть мэрия, есть парламент, есть совет там президентов. И все это ниже, чем церковь. Так сказал Иисус. Иисус не обманывает. Если забрать церковь из этого мира, этот мир сам себя съест. Дух Святой присутствует не в мире, где царствует грех и беззаконие. Дух Святой присутствует в церкви. Он избрал жить в верующих. Он не живет в неверующих. Он не живет в грешниках. Он живет в верующих. Если верующих забрать, Духа Святого не станет. А Духа Святого не станет, не будет чего? Не будет любви, не будет терпения. Другими словами, если сейчас хоть чуть-чуть друг друга терпят, да? Потому что церковь есть. То потом не будет, там знаешь, дай, и пошло-поехало. Это ужас будет просто. Поэтому представьте себе церковь, что именно благодаря церкви Иисуса Христа в этом мире еще нету беспредела, который мог бы начаться беспределом. Знаете, я просто, работаю сейчас на стройке, сейчас такой работаем интересный объект, Вот. И там, когда те, кто работал, как бы, ну, делали квартиру. Это классно. Работаешь, как бы, есть хозяева, есть ты, как бы, работа такая. А тут работаешь в коллективе строителей. Слушайте, я проработал неделю, и я хочу сказать вам просто честно, без всяких преувеличений. За неделю я наслушался матюков, сколько я не слушал за 12 лет своей христианской жизни. Я вам честно говорю. Я сделал такой вывод, что строители будут одни из первых в очереди в ад. Серьезно, я вам говорю, просто у меня уши вяли, я просто постоянно боролся с мыслями, потому что столько матюков я вообще за 12 лет уже не слышал, я уже отвык от этого. А тут просто через каждое слово я просто ужаснулся, что строители будут в первую очередь вместе с проститутками, с убийцами будут стоять в очереди. Не потому что они не трудяги, не потому что они домой не приносят зарплату, да потому что они матюкаются. У них из 20 слов 3 нормальных, все остальные матюки. Я в шоке. Я понимаю, что если церкви забудут, это вообще, у них вообще слов больше не останется. Я в шоке. И я скажу честно, церковь должна влиять. И слава Богу, Николай там как бы пытается вразумлять, но некоторые говорят, ну а шо, я ушо, и люди вообще не видят. И слава Богу, знаете, как бы, мы там как бы, ну, свет. Свет миру и показываем, как можно работать, и даже нервничая, никого-то не вспоминая, никого-то не проклиная, просто, ну, как бы. Хорошо, но я не об этом. Значит, возвращаясь, церковь, как мы должны жить? Прежде всего, я хотел бы сказать несколько вещей, потому что я пару фраз просто скажу, церковь. В Новом Завете говорится такие фразы друг другу. Это говорится про церковь. Первая фраза записана в 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Там сказано, 1 Петра, 4 глава, 4 стих. Ой, 8 стих, я прошу прощения. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Здесь сказано, имейте усердную любовь, то есть усиленную любовь друг к другу. Церковь – это место, где мы должны учиться любить друг друга. Любить по-настоящему. Прежде всего, я хочу сказать, очень важно, чтобы каждый из нас был активным, активной частью церкви, активным членом церкви. Есть сейчас, знаете, кузнечики, перекати-поле, еще как можно их назвать, не знаю, которые ходят по церквям, просто, знаете, собирая там, та церковь не такая, тот пастор не такой, все такое, это перекати-поле. И мне вопрос такой, как они могут исполнить эту заповедь, любить друг друга, если они вообще нигде толком не останавливаются? Знаете, когда мы собираемся на нашей молитвенной тройке, когда мы собираемся на лидерские встречи, когда мы собираемся на служение, мы учимся любить друг друга, мы учимся переживать друг друга, мы учимся заботиться друг о друге. А если человек, он просто пришел, послушал, как бы его там, может быть, погладили, может быть, хлопнули, и он как раз и вышел. Что был, что не был. Он может исполнить эту заповедь? Нет. Ты должен быть частью церкви. Ты не должен быть просто пришел, чтобы тебя никто не заметил, ушел, чтобы тебя не заметил. Ты должен участвовать, ты должен любить. Апостол Павел приводит хороший пример с церковью. Церковь похожа на тело. Я выписал несколько вещей, несколько как бы таких фактов о нашем теле. Вы никогда не смотрели на свое тело? Вот на руки, знаете, так посмотреть. Уникальное тело. Никогда не смотрели на свой глаз. Не потому что там что попало, а просто изучить. Вы же не представляете, какое уникальное тело вам Бог дал. Вы не задумывались, что вам даже не надо лекарств, потому что само тело уже лечит. Ну, как бы зеленка не помешает, но рана заживет сама, потому что Бог вложил в нее. Наше тело, оно уникальное. Ну, несколько таких вещей просто для того, чтобы как бы так расширить кругозор. Например, кости. Кости постоянно, наши физические кости, на которых мы держимся, которые, ну, у некоторых ломаются, у некоторых, слава Богу, ну, целые, да, крепкие. Кости постоянно выдерживают большие нагрузки. Когда человек садится, его нижние позвонки испытывают силу давления, равную той, которая действует на водолаза при его передвижении на глубине 170 метров. Только здесь у нас нету этих дайвингистов. Я знаю, у нас есть церкви. Вот, но они бы были впечатлены. 170 метров. Обычно люди не опускаются на такую глубину. Это большущая глубина. Так представьте, когда вы просто садитесь на стульчик, вот такое давление в вашем позвоночнике, и ваш позвоночник выдерживает. Сколько вы раз садитесь? Как минимум сегодня уже сели 3 раза. Хорошо. Во время приземления атлета, прыгающего в длину, его бедренная кость подвергается нагрузке, знаете сколько? 9 тонн. Ого-го! 9 тонн! Вот такое тело наше сделал Бог. Кости нам дал такие. Поток крови проталкивается по кровеносным сосудам. Главная мышца нашего тела – это сердце. К 70 годам жизни человека число сокращений сердца достигает 3 миллиардов. За время пробега длиной в 100 километров сердце лыжника перекачивает столько крови, сколько может заполнить целую железнодорожную цистерну. Прикиньте, да? Вот пока вот пробежал лыжник, цистерну накачал крови. Вот такое наше работящее сердце. Кровь составляет примерно из 7-8% нашего тела, то есть 5,2 килограмма при весе человека 65 килограмм. Ну, у кого больше, то значит больше. Вы знаете, да, что наша кровь состоит из 45% из эритроцитов, потом 45% этих эритроцитов, да, лейкоцитов, тромбоцитов и на 55% из плазмы. Так вот, послушайте, лейкоциты или белые кровяные тельца выполняют защитную функцию. Они как бы, на 3 кубических миллиметрах, на 1 кубическом миллиметре крови содержится от 5000 до 9000 лейкоцитов. Средний размер лейкоцита 15 микрон, то есть вы не увидите его. Выключается. А всего их содержится в организме 35 миллиардов. Если их выложить в ряд, вот это интересно, знаете, 35 миллиардов как-то так впечатляет, но он не очень. Если их выложить в ряд, то они протянутся от Парижа до Бордо, что в сумме 525 километров. Теперь тромбоциты или кровяные пластики. Они принимают участие в свертывании нашей крови. В 1 кубическом миллиметре крови их насчитывается близко 200-300 тысяч. А средний размер каждого тромбоцита 3 микрона. Таким образом, общее число тромбоцитов в организме, только не пугайтесь, 1250 миллиардов. И если их сложить рядом, то получится расстояние по прямой от Парижа до Москвы. Впечатляет? Это все в вас, это не просто как бы где-то, это в вас. Хорошо, а последние эти, как они... Последние эритроциты, если их сложить в ряд, то знаете, что получится? Получится, они образовали бы, прежде всего, если бы их сравнить в кучу, 50 гору в 50 тысяч километров, гора такая, а если длиной, то их хватило бы обвернуть всю землю. Это в вас. Это в вас. Уникально, да? Наше тело. И, кстати, интересно, апостол Павел сравнивает церковь с телом Иисуса Христа. То есть, как бы физическим телом. И вот интересно, да, возвращаясь к тем людям, которые гуляют по церквям, вы как-нибудь видели, чтобы пальцы сами гуляли? Вы знаете, мне много лет назад вырвали зуб. Этот зуб меня не беспокоит, и я его тоже. Вот так некоторые христиане оторвались, уже они никого не беспокоят, и их никто не беспокоит. Они могут называть 150 раз себя христианами, но они уже давно не в теле. Потому что если Библия говорит, что мы тело Иисуса Христа, значит, другими словами, когда ты на теле, ты живешь. Когда ты вне тела, ты умираешь. Даже просто пример. Пропустили несколько служений, замечаешь, что-то уже огонька маловато. Это наподобие, вот можно, да, как бы ездить, сохранение органов, перевозы, трансплантация, да, но они не могут веками лежать. Даже когда происходит трансплантация, знаете, иногда ну, люди, ну, по Божьему велению, они переезжают в другие церкви. Они, ну, Бог их призывает. И это наподобие, знаете, как трансплантация. Но знаете, очень важно, чтобы трансплантация, она прошла успешно. Потому что вы знаете, что не каждый орган, который пересажен, он приживется. Это большое счастье, когда орган приживается. Это большое счастье, когда церковь, когда человек, переходя в другую церковь, приживется и будет там активным. Но очень важно, перешел ты в другую церковь, находишься ты ли в своей церкви, в которой ты родился, важно быть в церкви. Важно быть активным, иначе пальцы, руки сами по себе не живут. Они умирают. Аминь. Кто может исполнить заповедь «любить друг друга»? Тот человек, который живет в церкви. Тот, который живет в церкви. Потрясающая такая, как бы, ну, истина, да, сегодня Катя свидетельствовала про свой зуб, я сегодня говорил про свой палец, да? Казалось бы, палец болит, да? А чувствует все тело. Почему? Потому что он часть своего тела. Если человек не является частью какой-то поместной церкви, а никто не почувствует, у него болит что или не болит. Очень важно, когда мы общаемся, когда мы живем, когда мы церковь, тогда мы тело. Следующий принцип, который учит Библия. Прощайте друг друга. Ефесянам 4:32. Давайте откроем это место. Ефесянам 4:32. Если любить, значит, тогда нужно и прощать. Прощение – неотъемлемая часть любви. Необъемлемое, как бы, проявление любви. Вас кто-нибудь обижал в церкви? Вы на кого-то обижались в церкви? Скорее всего, да. Для того, чтобы быть горячим, активным христианином, Библия говорит, что нам нужно в Ефесянах 4:32. Но будьте сострадательны друг к другу. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друга, как и Бог во Христе простил вас. Очень важно, чтобы вы прощали. Здесь кто-нибудь есть из мужчин, кто по пальцу себе молотком влупил? Были, да? Я уверен, что, наверное, женщины, нарезая хлеб или что-то такое, готовя на кухне, не раз себе отрезали пальцы. Скажите, вы до сих пор обижаетесь на ту руку, которую отрезала? Ведь не нож отрезал. Нож положите, он так и будет лежать. Он не прыгает. Порезала вас другая рука. Вы до сих пор обижаетесь? Вы злитесь? Ай-яй-яй-яй, ты порезала меня. Да. Нет. Через 5 минут мы и забыли, правильно? Так же самое мы должны прощать, понимая, что вот эта рука, она важна. Вы же не ее отсекли, сказали, ах, ты такая нехорошая. Выбросили, ты меня порезала или по пальцу ударила, да? Мы должны прощать. Как прощать? Как Христос простил нас. Христос нас простил безусловно. Он не вспоминал, он не расценивал, он не смаковал, он не осуждал, он простил. Мы тоже должны друг друга прощать, чтобы жить горячей, активной христианской жизнью. Третий принцип, который учит Библия, мы должны уважать друг друга. Римлянам 12 глава, 10 стих. Мы говорим сейчас о церкви. Когда церковь начнет жить как церковь, как Библия описывает, тогда мы увидим очень много чудес, очень много проявлений Божьей силы. 12:10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Знаете, долгое время как бы я не мог как бы понять, что значит в почтительности друг друга предупреждаете. В переводе это значит спешите показать свое уважение друг к другу. Слово предупреждаете, да? Это опережать. Не предупреждать, типа, дружище, я в уважительности тебя предупреждаю. Потому что в оригинале и в английском переводе там сказано «спешите» или «соревнуйтесь, чтобы проявлять друг к другу уважение». Я верю, что церковь – это то место, где уважается взрослое поколение и молодое поколение, где уважаются люди разного социального слоя. Не пришли там, ага, ты там в Пьер-Кардене, а я в этом, ну все, я с тобой не общаюсь. То есть это туфта, это в мире так судят, это в мире этим страдает, потом уже плачут и из-за этого заканчивают жизнь самоубийством, потому что не чувствуют любви, потому что они сами не умеют любить. А в церкви, независимо, какой у тебя достаток, независимо, какая у тебя одежда, ты любим, ты принят, ты уважаем. Так должно быть в церкви. В миру говорят, старики говорят, о, это обезбашенное поколение, им бы рок, металл, им бы вот это вот серьги в уши и все. А молодое поколение говорит, а это старики, они им как бы уже все, им бы уже умирать, да и все, да, оставлять нам квартиру и все. В церкви так не должно быть. В церкви уважают взрослых, и в церкви взрослые уважают молодежь. Взрослые – это люди опытные, люди испытанные, люди мудрые. Молодежь – это люди потенциальные. Аминь. Мы должны это видеть. Мы не должны просто смотреть как бы через пальцы. Мы не должны как бы быть движимы духом этого мира. Поэтому четвертый принцип, который важен в церкви, это повинуйтесь друг другу. Еще бы хотел бы сказать, знаете, как бы по поводу лидеров, по поводу наставников. Очень часто Библия говорит, повинуйтесь наставникам вашим, пастырям. Знаете, если то есть в миру уважает начальников, уважает, то в церкви, я думаю, должно быть это наилучшим образом. Не за глаза, не сказал одно, а сделал другое. Не чтобы льстить, не чтобы ублажать. В церкви такого не должно быть. В церкви должно быть настоящее понимание, если это лидер. Как давно вы к лидеру подходили и говорили, спасибо, что ты есть. Слушай, за что можно молиться в твоей жизни? Или мы просто любим критиковать лидеры? Плохо прошла группа. Что-то не очень вдохновляющая проповедь. Что-то, огонька. То есть такое вот, это критика. А критиков очень много. А я скажу честно, что Библия учит нас не критиковать, а учит нас уважать. Сеять уважение. И таким образом Бог начнет действовать и в вашей жизни. Бог начнет благословлять. Когда люди уважали Моисея, они были благословенны. Такие как Иисус Навин, как Аарон. Те люди, которые не уважали, восставали, Бог их очень сильно наказывал. Мы должны уважать своих лидеров. Мы должны сеять в них уважение. Я не говорю здесь, знаете, заниматься там ублажением или что-то в этом роде. Нет, это не нужно. Это не назидает ни нас, ни церковь. Четвертый принцип. Мы должны повиноваться друг другу. Ефесянам 5 глава, 21 стих. Повинуйтесь друг другу. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы должны осознавать, что это не просто организация, и я здесь человек с доброй волей, что хочу, то и делаю. Я сам себе, я здесь по себе. Мы должны осознавать, что мы в церкви, и мы должны друг другу повиноваться. Потому что если мы не повинуемся, в нашу жизнь приходят проблемы, мы не слушаем то, что нам говорят. А я хочу сказать, что если человек, он не послушен Богу. Если он не послушен тому, что я здесь учу, Бог снимает с меня ответственность, и этот человек попадет в ад. Я несу ответственность за тех людей, которые послушны тому, что я учу. Если я учу не по Библии, пожалуйста, подходите, обличайте меня, говорите, пастырь, это не по Библии. Пастырь, почему у нас нету этого? Я больше буду, мне больше будет интересно тебе подходить. Пастор, почему мы так мало выходим на улицу? Пастор, почему молимся так мало за исцеление? Подходите. Она всегда сказала, когда у нас было на Троицу, было служение, когда я молился, и когда одна сестра сказала, вот это было классное служение, вот это было сильное служение. Я мечтаю тоже о таких служениях. Я мечтаю, когда Дух Божий будет действовать. Но я понимаю, что я не игрок, это не театр одного актера. Мы вместе участвуем. Ваши молитвы, они важны. Пожалуйста, молитесь за меня. Пожалуйста, молитесь за своих лидеров. Потому что, прежде всего, дьявол будет атаковать ваших лидеров. Он сделает вас, ваших лидеров, апатичными, под депрессиями, а в конце концов, потом церковь потеряется. Мы должны уважать лидеров, мы должны за них молиться, чтобы поддерживать их руки. Молиться на них, поймите меня правильно. Не культ личности, не идолопоклонство, а здоровое уважение, а здоровое понимание ответственности, что я должен молиться за лидеров. Когда церковь молилась за Петра ночью, они думали, дай Бог, чтобы этот Ирод, он просто завтра просто как бы сказал, ладно, все, я как бы объявляю, я его помилую и отпускаю. Они даже не представляли, что по их молитвам Бог выведет Петра ночью, и ангел будет сопровождать Петра. И когда служанка потом выбежала, посмотрела, а там Петр стоит. Они говорят, не-не-не, продолжаем молиться, завтра должна миссия быть. А Бог сделал даже больше, чем мы не просили. По вашим молитвам Бог сделает больше в жизни ваших лидеров, чем даже вы просите. Аминь. И последнее, что очень важно, что порой бывают люди, которые не ходят в церковь, которые не участвуют активно в церкви, им тяжело это исполнить. Служите друг другу. Мы должны знать, кому мы служим. Прежде всего, мы должны в себе воспитывать ответственность. Мы должны быть людьми ответственными. Церковь должна показать этому миру настоящую ответственность. Ответственность в церкви, ответственность в семье, ответственность на работе, ответственность во всех. Знаете, иногда мужчина удовлетворяется. Я зарабатываю деньги, но я не священник в семье. Я хочу сказать, мы должны быть лидерами везде, во всем, если мы хотим быть настоящими мужчинами. Потому что очень много мужчин, они скатывают такой уровень, я заработал, бросил, знаете, как подачку, бросил, жена там приготов, наколдуй там, вкусного такого, да, а я типа как бы, я герой, я там всадник на белом коне. А как насчет помочь жене? А как насчет в молитвах встать за нее? А как насчет, чтобы остаться дома с ребенком, чтобы она могла прийти на служение? А как насчет себя ущемить и подарить ей то, о чем она мечтала? Или повезти ее в классный ресторан. Очень часто наше общество страдает от безответственности. И мы должны показать ответственность в служении друг другу. Мы должны брать ответственность в церкви то же самое. Мы не просто должны, класс, я служитель. Если человек ходит в церковь 5-10 лет, но он не берет ответственность за кого-то в церкви, не берет ответственность за кого-то в миру и не служит, он духовный ребенок. Он просто живет для себя. Библия призывает нас быть духовными отцами и матерями, быть наставниками, брать ответственность, служить людям. Потому что иначе мы потеряем духовный огонь, мы потеряем веру и мы потеряем спасение. Когда я служу другим людям, я просто вам скажу честно, я оживаю. Когда я не служу другим людям, людям, я чувствую, я умираю, я деградирую, я становлюсь тупым, я становлюсь глухим к Богу, к веянию Духа Святого. Но когда я начинаю служить людям, что-то там происходит. Во мне просыпается лев, во мне просыпается Иисус, во мне просыпается Дух Святой. И я понимаю, что вот это настоящая христианская интересная жизнь. Аминь. Кстати, я лучше проповедую, чем вы говорите аминь. Так. На этом, наверное, я поставлю точку. Люби друг друга, прощай друг друга, уважай друг друга, повиноваться друг другу и служить друг другу. Есть другие, конечно, в Библии друг другу, вот, но сегодня я выбрал эти пять ради, ну, экономии времени и ради акцента на том, что действительно очень важно. Мы должны в этом практиковаться. Давайте мы встанем в церковь, помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что мы часть Твоей церкви. Твоя церковь – это победоносная организация и наивысшая организация в этом мире. Господь, когда мы живем в церкви, когда мы вместе питаемся, когда мы вместе поклоняемся Богу, когда мы любим друг друга, когда мы прощаем друг друга, мы видим Тебя между нами, мы видим Тебя посреди нас. Господь, мы так хотим, Господь, видеть Тебя. Мы так хотим видеть в нашей жизни Тебя. Мы так хотим видеть Тебя в нашей церкви. Мы так хотим, чтобы этот мир увидел Тебя, Господь. И поэтому я молю Тебя, Господь. Я молю Бога, чтобы сегодня, Боже, эти слова, они сегодня возгорели в нашем сердце, возгорели в нашем духе. Господи, заставили нас, Боже, сегодня переосмысливать, переоценивать, что значит быть частью Твоего тела, быть частью Твоей церкви. Боже, помоги нам не быть равнодушными, не быть безответственными, подниматься, потому что есть огромная награда для тех, кто берет ответственность, для тех, кто, Боже, выходит к Тебе, для тех, кто берет максимум Тебя, для тех, которые, как эта женщина, цепляется за Твою Божью край одежды, говорят, я получу исцеление. За тех, которые, как Иаков, цепляется, хватается за Твои ноги, руки, говорят, я отпущу, пока не благословишь. Я хочу видеть Тебя, я хочу слышать Тебя, я хочу, Боже, быть эффективным, Господь. Я не хочу быть просто пустым, Господь. Я не хочу быть бесполезным. Я хочу быть полезным для Тебя, Господь. Я хочу, чтобы, Боже, мои слова, мои молитвы, они меняли, Господь. И чтобы, Боже, когда меня спрашивают мои дети, когда спрашивают соседи, для ради чего ты живешь? В чем смысл твоей жизни? Куда ты идешь? Я мог сказать с уверенностью. Я не копался, я не искал в кармане слова, чтобы эти слова, они были не только на устах, но все видели. Господь, сделай нас церковью Иисуса Христа, которая живет, которая любит, которая прощает, которая уважает, которая подчиняется, которая служит друг другу. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы хотим еще помолиться за нужды, которые были опущены в молитвенный ящичек. Вот, давайте мы церковь еще просто будем стоять и... Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились за предстоящие акции, предстоящие служения в Пустоваровке. То есть 10 августа мы планируем выезд как пикник, так и служение в селе Пустоваровка, чтобы служить им людям. Я верю, что Бог нас просто... направляет, Бог делегирует нас, чтобы мы могли быть Его слугами. Хорошо, давайте мы сейчас помолимся, пока Саша изучает молитвенные записки. Отец, мы сейчас соглашаемся. Мы Твоя церковь. Господь сказал, если двое или трое согласятся, о чем Его просить, то Боже будет даровано им. Пускай демоны трепещут, пускай дьявол боится Твоей церкви, наших молитв, и мы будем молиться, мы не будем умолкать. Ты сказал, не умолкайте, напоминающие Господи, не умолкайте те, которые стоят в страже. И мы сегодня понимаем, что мы стоим на страже этой горы, мы стоим на страже этой башни. И мы сегодня просим Тебя, Господь, благослови, Господь, нас, когда мы выходим, Боже, на улицы, когда мы ставим эту палатку, когда мы служим людям, вдохнови следующую молитвенную тройку, следующую, Боже, ту группу, которая будет служить, Господь. Просто помаши, Господь, на служение. Господь, пускай они будут сильными, эффективными, и пускай через их жизнь они будут, Боже, ловцами человека, пускай спасутся через их жизнь другие люди. Отец, мы молим Тебя, Господь, просто приготовь Твое слово, молим Тебя, Бог, мы за людей в селе. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы Ты работал в сердцах людей, давал им неудовлетворенность и давал им в сердце искание. Это духовный голод по Тебе, это желание праведности, это желание решения их проблем. И что, Боже, Господь, Бог, в их сердце родилась эта вера, что Ты, что у Тебя как сказали израильтяне, пойдем к Господу, у Него есть ответ, у Него есть исцеление для нас. Чтобы они сказали, пойдем к Господу. И я молю Тебя, что, Боже, мы могли быть для них как указательные знаки, как помощники, как руки Твои, как ноги Твои. Во имя Иисуса Христа мы принимаем от Тебя посланничество, миссионерство, духопостольство. Мы принимаем от Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.